Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, на прошлой неделе завершившейся уже теперь, мы с вами праздновали день Преполовения Пятидесятницы, отделяющий время, прошедшее от Пасхи, ровно посередине, до времени, которое предстоит еще пройти нам до Дня Святой Пятидесятницы. И в этот день мы будем с вами торжествовать день рождения Церкви, вспоминать, как это совершалось по слову Священного Писания, Священного Текста, через сошествие Святого Духа на учеников и апостолов Христовых. И Церковь уже потихонечку начинает нас готовить к этому великому празднику, празднику торжества, собственно, Церкви, Дня Созидания Церкви, Дня ее, собственно, такого формального, что ли, появления на свет, и не только формального, но и появления по существу. Собственно, Церковь есть там, где есть, звучит и утверждается учение имя Христова, и где царствует Дух Святый в сердцах людей. И, собственно, на пути к этому празднику торжества Духа Божия Церковь предлагает нам чтение из Евангелия от Иоанна, в котором как раз содержится учение о поклонении Богу в Духе истины. И вместе с тем нам было предложено краткое зачало из Деяний апостольских, повествующее о том, как Церковь распространялась в первые годы ее бытия. И общим содержанием, что ли, эмоциональную жизнь людей того времени, я имею в виду христиан, конечно, составляющих церковь, это было некое единство и пребывание в заповедях Божьих. Люди настолько были едины, что никакие расстояния не могли помешать им в осуществлении этого единства. И поэтому, в частности, среди христиан, обращенных благодаря проповеди, в частности, апостола Варнавы, как мы слышали сегодня, во время чтения, у них возникает желание помочь тем христианам, которые пребывают в Матери Церквей, в Церкви Иерусалимской, и они решают уделить нечто от себя, то есть собрать какие-то денежные средства для того, чтобы направить в Иерусалим, поддержать тамошнюю общину, поскольку она пребывает в более стесненных условиях, в сложных обстоятельствах. И вот это постоянное распространение Церкви, которым было отмечено как раз первые годы ее существования, это единодушие, призывание имени Христова, проповедь имени Христова и желание всегда пребывать в благодати Божией, в Церкви, созидаемой душами человеческими, над которыми царствует Христос и который посылает в эти души Духа Святого, как раз для нас яркий пример того, как мы с вами, дорогие мои, должны относиться к своему христианскому статусу и к своему пребыванию в Церкви Божией. Но, к сожалению, не всегда люди склонны именно таким образом, и мы в том числе с вами, воспринимать свой христианский статус и свое христианское положение, свое участие в Церкви Божьей. И человек пытается проецировать свои какие-то шаблонные восприятия, какие-то свои формальные представления о Духе Божьем, в том числе о Христе, да и о Боге самом. Вместо того, чтобы воспринимать то, что ему предлагает Бог. И один из таких эпизодов как раз, собственно, и содержится в том евангельском чтении, которое мы с вами сегодня слышали, которое мы внимали. Евангельское чтение, называемое условно чтение о беседе Христа с самарянкой, это чтение довольно протяженное, содержащееся в тот, по крайней мере, вариант, который мы слышали, в Евангелии от Иоанна, и оно действительно такое многоструктурное, многопластовое, протяженно-сложенное, и его пересказывать нет смысла, что, поскольку вы его только что слышали, и наверняка в русском переводе не раз читали. Но на что бы я хотел обратить внимание в этот раз, это как раз на то, как в этом эпизоде очень ярко показано столкновение вот этой человеческой ограниченности, формального восприятия вопросов, которые, казалось бы, не должны быть формальными, вопросов религиозной жизни, жизни духа, вопрос молитвы, вопрос веры, вопрос богослужения, Все это совершенно формально наталкивается на проявление божественной воли, которая совсем не этого ищет. Ибо, как говорит Христос Спаситель, Отец Небесный ищет поклоняющихся Ему в духе и истине. И довольно долго мы это видим, и, собственно, фактически на протяжении всей беседы женщина, самарянка, иноверка, беседующая со Христом, она находится в таком явном смысловом диссонансе с тем, что она слышит. И она по-своему старается, опять же, формально выяснить те вещи, которые слышит от Христа Спасителя, уточнить по букве, не проникаясь духом. А где точно надлежит кланяться Богу? Вот у нас на горе Горизим или у вас в Иерусалиме? Покажи место. А вот дай-ка мне воду, чтобы мне в следующий раз не приходить, поскольку это значительно облегчит мои бытовые условия. Не нужно будет за водой ходить, я же один раз попью ту живую воду, про которую ты говоришь, и вопросы решатся. И так далее. И обо всем об этом она пытается с пунктуальностью, достойной лучшего применения, Христа выспросить. Конечно, сейчас нам это кажется невольно странным и довольно удивительным, что такие вещи, которые проповедует глобальный Христос, воспринимаются с такой скрупулезностью и ненужной въедливостью, с формализмом в плохом смысле этого слова. Но, тем не менее, вот этот вот такой фарисейский формализм часто не чужд бывает и нам с вами. И мы с вами тоже часто по-фарисейски относимся ко многим вещам, и к нам приложимы тогда слова Христа Спасителя, сказанные, в частности, процитированные в Евангелии от Матфея, и потом замечательно интерпретированные Максимом Исповедником. Это слова обвинения фарисеев, опять же, в их формализм. И Максим Исповедник, толкуя эти слова, говорит, что и к нам, может быть, обращены эти слова. Не являемся ли мы подобными тем фарисеям, которые обходят море и сушу для того, чтобы обратить хотя бы одного, а когда делают это, то делают этого человека вдвое худшим нас? Не вожди ли мы слепые, которые водим слепых, вместо того, чтобы самим быть водимыми? Не те ли мы люди, которые отцеживаем комара, а верблюду поглощаем? Говорит святой гораздо более позднего времени. И уже тогда для него было очевидно, что вот этот формализм, который так любим людьми религиозными, который они пытаются опереть на традицию, часто вытравляет самое главное, о чем было сказано в Священном Писании, служение Богу в духе истины. И мы с вами, если мы оглянемся вокруг на свою собственную жизнь и даже внутрь своего сердца посмотрим, мы тоже увидим это стремление к шаблонам, к вытравливающему дух следованию букве. И поэтому часто приходится слышать вот рассуждение о том, какая вода более полезная, крещенская или богоявленская. Перед какой иконой эффективнее молиться Богородице, перед такой или перед другой? Какая лучше фактически несчастья помогает, Почаевская или Казанская, как будто Богородица не одна и та же? Какому святому молиться при зубной боли, а какому при головной? Человек пытается все формализовать, свести все к букве, вместо того, чтобы жить в духе и истине, о котором было сказано, только что читаем отрывки Священного Писания. И мы, к сожалению, часто подпадаем под этот формализм. Но что означает тогда, скажем мы себе, эти красивые слова «служение Богу в духе истины»? Что означает это самое слово «дух» и слово «истина»? Вроде бы как бы с одной стороны все понятно, с другой стороны, если мы даже попытаемся открыть любой большой словарь, то мы увидим, что не так просто установить содержание этих понятий. И очевидно, что поскольку здесь речь идет у Христа, говорящего о воде живой, о духовной жизни, то Дух, который дарует жизнь, это есть Тот, кого мы называем Царем Небесным и жизнеподателем. Речь идет о Святом Духе, который возможно получить только в Церкви. И Церковь в таком случае становится тем самым кладезем, источником воды живой, из которой мы можем, собственно, приобщиться вот этой самой воды, текущей в жизни, вечной. И эта вода есть не что иное, как благодать Святого Духа. Но, к сожалению, мы с вами своими грехами часто делаем себя неудобовосприемлемыми к благодати Святого Духа отторгаем от себя. И поэтому, к сожалению, у нас так не получается, чтобы один раз мы с вами вкусили этой благодати и дальше хранили ее. Поскольку по грехам своим мы утрачиваем ее, мы нуждаемся все равно к тому, чтобы ходить на этот кладезь и снова приобщаться этой воды живой. И происходит это в Церкви Христовой, участвуя в каждом, в любом таинстве, особливо в таинстве Евхаристии, когда Духом Святым, действующим чудесным образом, хлеб и вино прилагаются в истинное тело и кровь Христову, мы как раз и приобщаемся этой воды с избытком, воды, текущей, скачущей в жизнь вечную. И что означает пребывание истины? Пребывание в истине означает пребывание прежде всего в учении Христовом, в евангельском учении, как вероучительном, так и нравственном. Мало просто ходить в церковь. Иногда человек просто приходит и не понимает, в чем он участвует. Где же та истина, которую он хранит? И наша задача с вами твердо исповедовать православную веру. Постоянно поучаться в законе Господнем, читать священные писания в частности, читать святых отцов, которые наставляют нас в этой самой истине, хранить эту истину и исповедовать ее перед другими людьми. И не только словами, но и делами, являя свое христианское положение в мире, что мы христиане и живем по-христиански. И кроме того, надо жить по отношению к другим людям по-христиански. Нужно стремиться исполнять заповеди евангельские, чтобы через этот наш акт исполнения, каждый из них, прославлялся Отец Небесный. Поскольку именно таких поклонников, как мы слыхали, пребывающих в Духе и живущих в истине, Отец ищет в себе. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы все стремились к этому, чтобы мы хранили истину, чтобы мы старались соизмерять свою жизнь с евангельскими нормами, и чтобы мы жаждали этой воды, текущей в жизнь вечную, жаждали благодатью Божией, подаваемой нам в церкви, и жаждали поэтому участвовать в таинствах церковных, или паче же в таинстве Евхаристии, где Христос предлагает нам себя под видом земных веществ, под видом вина и хлеба, но подает нам при этом истинное свое человечество, преображенное Духом Божества. И посему, дорогие мои, будем стремиться к этому, будем постоянно побуждать себя даже, не просто ожидать, когда жажда это проявится, а побуждать себя к тому, чтобы постоянно участвовать в этой жизни церковной, чтобы Христос никогда не оставлял нас, как и в нашем земном странствовании, так и в жизни будущего века. Аминь.